смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Говорит власть, языки и символы современной политики. Мы будем говорить сегодня о лингвистической, смысловой, символической, антропологической и визуальной составляющей языков, которыми власть говорит с народом, не знаю, там, сама с собою, сама внутри себя, и о языках, которыми народ пытается говорить с властью. Дмитрий Доронин у нас в гостях, социальный антрополог, представляет школу актуальных гуманитарных исследований РАНХИС. Аркадий Недель, философ и писатель. В записи будет Гасан Гусейнов, филолог, лингвист, один из крупнейших исследователей современного языка, автор книги «Нулевые на кончике языка» и «Язык мой, враг мой». И филолог и культуролог Михаил Вележев, и политолог и социолог Тимур Атнашев из Высшей школы экономики. Давайте для начала вот такой простой вопрос. Вот как вы лично ощущаете, каким языком с вами власть разговаривает?
Конечно, ну, в первую очередь, язык мифа,
ага,
которым она обращается к народу. И здесь она использует старые мифологемы. Идеология очень слабо отделима от мифологии. Если мы говорим об идеологии, это скорее мифология, которая используется какими-то институтами власти.
Язык власти всегда заимствован. У литературы, у истории, у мифа,
у
того же фольклора, у кино, очень последний, скажем, в 20 веке, да, и так далее. Она никогда не говорит. Другое дело, что она умеет конвертировать эти все дискурсивные, в кавычках, практики, да, хотя кино не дискурсивная практика, в некоторые
языковые,
свой, в,
проще говоря.
Языковые, да, в некоторый свой язык. И то, что называется языком власти. И второе, власть всегда говорит языком будущего. Она всегда нам хочет продать будущее. Власть очень во многом действует как ростовщик. Она говорит нам о будущем. Будет хорошо, голосуйте за меня. Будет лучше, если вы сделаете то-то и то-то. Власть всегда смотрит и говорит из будущего, продавая нам это будущее.
А вот я не уверена, что это так на самом деле. Мне кажется, что это сконструированная очень ситуация. Она сама бы желала говорить со стороны будущего, но образа будущего не существует. Это миф. Это, ну, не миф, это вранье просто-напросто. Как, если как говорить вообще о политическом, политических обещаниях, политических кампаниях.
Разумеется, но дело сейчас не в том, насколько это правда или неправда, а насколько она это использует будущее время. Власть всегда нас приглашает в будущее, да, и всегда как бы сама себя позиционирует в будущем времени. Она находится и в будущем. Ну, смотрите, кандидат в президенты любой страны говорит: проголосуйте за меня, и будет замечательно.
И будет замечательно, да.
Будет лучше, чем сегодня. Ведь действующий президент в любой стране всегда в этом смысле в более слабой позиции, потому что нам кажется, что в будущем действительно будет лучше. И вот эти обещания, вот это очень тоже очень важный момент, власть всегда обещает. Да? Вот это структура обещания, которая структурирует.
Вот скорее структура обещания.
Да, это очень мощный антропологический механизм, который...
Она не предлагает, она обещает.
Она обещает.
Я хотел сказать, да?
Обещания очень мощные. Это, если угодно, связано и с эсхатологией. Да? Потому что если мы живем в христианском мире, который направлен, да и мусульманский, в общем, тоже, который направлен на... Это проект. Мы живем в проекте. Мы живем в ожидании будущего.
Совершенно согласен с вами. Власть говорит о будущем, но я бы уточнил, что при этом она использует язык прошлого. Чтобы говорить о будущем, нужно иметь некий такой футуристический будущий язык. А его, в общем-то, теми, кто занят властью, сделать довольно сложно. Это не их профиль. Поэтому они как бы говорят о будущем, но используют старые мифологемы. И вы не случайно, совершенно правильно обратились к эсхатологии. Я бы еще добавил, вспомнил бы как бы сестру эсхатологии, утопию. Да? То есть власть не только обращается к эсхатологии, власть обращается к утопии. И здесь мы имеем, конечно, мифологемы в чистом виде, потому что обещание лучшего будущего – это воспоминание как бы о золотом веке, а вот о том самом прекрасном. И мы видим массу примеров, когда идут отсылки на какие-то такие волшебные времена прошлого, когда все было хорошо с нами, с нашим народом или с нашей страной. И вот там-то и мы должны оказаться. И, конечно, здесь, в общем-то, в чистой воды как бы переживание прошлого.
Происходит очень интересная вещь, да? Прошлое переносится в будущее, вот чисто топологически, да? Вот что делает власть? Да, я совершенно с вами согласен, да? Действительно, без прошлого нет. Смотрите, даже вот в сегодняшней России, да? Празднование Великой Победы, да? Это все-таки прошлое, да?
Или вся бакханалия вокруг фигуры Николая II, или Николай там II, в там России до Первой мировой войны,
во Франции,
ну, то есть наши райские вот эти все,
да,
образы.
Вот эти, вот эти картинки. Во Франции это там Великая Французская революция, которая на самом деле была не менее кровавой, чем большевистская. Только об этом нельзя говорить, да, об этом писать.
Много времени прошло,
да,
потому что.
Не говоря там каких-то, например, о эпизоде с геноцидом Вандей, когда солдаты республиканской армии топили младенцев и женщин. В тысячи, да, там, жертвы измеряются тысячами, десятками тысяч. Об этом не принято говорить. Более того, это табу политическое. Но, тем не менее, да, конечно, и прошлое переносится, и мы должны как бы, да, вернуться к какому-то вот золотому веку, как вы сказали. Но, опять же, это, конечно, эсхатологический момент такой мощный, да.
Я бы сказал, идет еще обращение через постоянное перетолкование, обращение к каким-то предыдущим успешным образцам.
Это тоже, конечно.
Потому что, чтобы обещать что-то, нужно опираться на то, что имело успех.
Что-то уже было, да. Да.
Друзья, я предлагаю сейчас, вы прямо уже заговорили про соотношение рациональной и иррациональной компоненты в языке власти. Я по этому поводу предлагаю нам посмотреть, что об этом говорят культуролог, филолог Михаил Вележев и политолог, социолог Тимур Атнашев. Там они разбирают ситуацию с языком власти с точки зрения соотношения рационального и иррационального.
С точки зрения иррациональности и эмоциональности, во всяком случае, в России, да, если брать Советский Союз или брать еще раньше Российскую империю, она более-менее всегда была такой. Менялись формулы эмоциональности или формулы иррациональности. Но в России главным политическим языком, там, исключая советскую власть, по понятным причинам, был язык религиозный, который предполагает в значительной степени иррациональность, первое, и эмоциональность, так сказать, такая вот, тут уже религиозность не может быть не столько православная, сколько пиетистская, да, такая протестантская, немецкая. Но, конечно, сентиментальность, ориентацию на, так сказать, такое чувственное слияние власти с подданными. Да, поэтому в этом смысле я не знаю, я не вижу больших, так сказать, тут изменений. Я могу только лишь сказать, что религиозная риторика, которая служила власти в 19 веке, она и сейчас является значительным элементом, важным элементом политической, ну, борьбы ее нельзя назвать, да, но политической риторики в целом. И, может быть, сейчас она действительно чуть проще, чем была раньше.
То есть есть риторика, направленная на, ну, довольно широкую общественность или массы, да, то есть массовая риторика. И она так или иначе носит черты упрощения, пропаганды и скорее воздействия, чем взаимодействия. Да, то есть мы, ну, то есть задача в том, чтобы что-то донести, так сказать, убедить, сгладить, успокоить или возбудить. Да, но это такое, в общем, довольно целенаправленное воздействие. На следующем этапе, ну, это, наверное, вытелось действительно телевизионной пропагандой и, собственно, ну, в широком смысле, да, то есть довольно направленным воздействием. И вопрос был скорее, ну, и с тех пор он так и остается. То есть полемика сегодня не является полемикой с целью получить симпатии тех или других. Да, это все-таки, так сказать, полемика с целью произвести какое-то, вот вся вместе полемика с целью произвести некоторое воздействие на людей, и это все-таки достаточно управляемый процесс, если говорить про массовые каналы коммуникации.
Политика и, в частности, язык политики меняются очень сильно, в частности, благодаря интернет-технологиям. Да, и в этом смысле вы упомянули популизм. Разумеется, интернет дает новые совершенно возможности популистским партиям, да, поскольку утерянные с афинских времен, ну, и, так сказать, с более поздних рефлексов, тяга к прямой демократии вдруг неожиданно может воплотиться благодаря возможностям интернета.
Фиксируется, что интернет не еще в меньшей степени способствует вот этой полемике в классическом смысле, как способу интеграции разных точек зрения и конкуренции за некоторую симпатию центральную, да, а способствует фрагментации дискуссии. То есть люди разговаривают с тем, с кем им комфортно разговаривать, и скорее отключаются от конкурирующих точек зрения. Там, да, ну вот, представительная демократия, так как она вот там сводится к тому, чтобы говорить из разных, значит, перспектив и завоевывать сердца какого-то условного центрального избирателя. То, что мы точно видим, что это новая, относительно новая ситуация, она может закрепиться, но опять-таки в Западной Европе там, да, пока удается, ну, в Германии, например, совершенно полноценно, то есть вот, ну там, да, обсуждается вопрос беженцев, вот есть люди, которые решительно не согласны, есть люди, которые, как Меркель, поддерживают необходимость. Да, ну как бы это, ну, не раскалывает, так сказать, коммуникацию так, что больше никто ни с кем не общается и говорят, значит, фак Трамп или там фак Ангела Меркель, да, ну то есть это не переходит в разрыв коммуникации.
Мне кажется, здесь интересно в первой части, это разговор, во-первых, о том, что это в основе политической риторики лежит риторика религиозная, и у меня вопрос, согласны ли вы с этим, и... А вторая мысль коллег, она состоит в том, что когда общаются сильные мира сего, одна их цель – это дипломатия, а вторая – это произвести огромное впечатление на массы. И, собственно, переговоры Кима и Трампа, они же про это все во многом, да, помимо истории про ядерную... про возможный уход Кореи из этого из мира ядерной дубинки, если очень просто сказать, это еще история про большой пиар обоих селфи, там, не знаю, со всем остальным. Значит, первый момент — религиозная риторика. Да, нет, согласны? Ну тут да, Дима.
Вы знаете, наверное, я бы сказал, что не только, конечно, религиозная, потому что это вообще язык мифологических образов. Да, и он не обязательно религиозный.
Я бы сказала, что политик напоминает, конечно же, и актера на сцене, и проповедника там где-то, где ему положено стоять. Вот в этом смысле.
Ну да, с одной стороны, да, с другой стороны, мы видим вот весь этот набор символов, который нам сейчас демонстрировался на телеэкране. То есть это как бы символы такого большого государя, большого отца, заботчивого о нас.
Такой,
то есть,
да.
Это не обязательно связано с религией, хотя он может быть там преемником Бога, да, и в случае царя. Вот, это как бы символика, не знаю, там, врага, друга там, и так далее. То есть это не обязательно связано с религией.
То есть, понятно, вы хотите сказать, что это устроено гораздо более сложным образом, хотя и, в общем, религиозную вертикаль имеет в виду, да, с фигурой отца, фигурой проповедника и с народом, который внимает. И, в общем, не особо даже возражает, потому что священнику особо не возразишь, разве что затем в процессе революционных событий ты захочешь его убить, как поступали русские крестьяне с русскими попами, извините, в 1917-18 и так далее годах.
Это уже другой аргумент.
Это другая история. Давайте, Аркаша, что скажете, и дальше, может быть, вот по поводу этих впечатлений, которые хотят производить... Упомянутые, да.
Я думаю, что религиозный язык, да, безусловно, потому что религиозный язык является самым фундаментальным. Учитывая, что религия, ну, если это слово употреблять, да, не только христианство, ислам или буддизм, к возникновению веры человека в что-то, что лежит по ту сторону этого наблюдаемого им мира, она старше любых мифов, да, это как минимум 45-50 тысяч лет, да, потому что вот подобного рода ощущения и вера, да, рождается у людей в эпоху, когда возникают первые похороны у человеческого существа, да, у хомо. А это примерно 45-50 тысяч лет тому назад. То есть религиозный язык самый фундаментальный, который у нас только есть. Значит, все остальные это так сказать, такие, то, что называется в лингвистике, дериваты. Это такие вот производные ветви, от включая, разумеется, политический язык, который, на мой взгляд, самый слабый если вот, так сказать, классифицировать.
Политический язык самый слабый, по-вашему? Это интересная мысль.
Он самый слабый, потому что, как я сказал, у него нет практически ничего, кроме заимствования. Да? Если из политического языка изъять все заимствования, он окажется голым королем. В нем будет пустота. Это будет такие вот почти вакуум. Да? Поэтому он работает как...
Я должна над этим подумать. Я не очень согласна, но...
Это хорошо.
Там смыслы все-таки должны остаться в политическом языке. Мы сейчас говорим о слове «политическое». Мы употребляем не в зависимости от наших политических взглядов или от наших вождей, а политическое как таковое.
Конечно.
Я бы здесь добавил, конечно. Да. Если мы говорим о смыслах языка, да, то логичнее говорить уже не о политическом языке, а о политической речи, потому что именно речевые, высказывания, именно речевые акты, если брать теорию речевых актов, они имеют как раз то, что называют ученые целеполаганием и локуцией, то есть как бы зачем это сказано. И здесь, конечно, политический язык, он как любой, как политическая речь, как любая речь, она имеет это все целеполагание. Очень как бы внушительная, глубокая прагматика. И здесь, конечно, используется, как коллега правильно сказал, и средства религиозного языка, и более широко мифологического языка, и, может быть, использован какой-то научный язык, там научные дискурсы совсем разные. Вот.
Да, можно я отвечу? Да, спасибо за это добавление, потому что я сразу продолжаю. Зачем это сказано, и вот это политическое целеполагание? Только для одного, для удержания власти, для взятия власти или удержания власти. Никакой другой цели у политического языка, как у политиков, нет и быть не может. Политика вся это о власти. Ну, там деньги, понятно, там какие-то еще интересы, но в целом это в любой стране, при любом режиме, да, будь то демократия, будь то монархия, или будь то там какие-то иные формы правления, любые, это о власти. Значит, соответственно, политическая речь, и здесь бы я разделял политический язык и политическая речь, потому что все-таки это не одно и то же. Потому что политическая речь – это событие здесь и сейчас, да, в настоящем. И она действительно тогда, конечно, использует не только религиозные, но еще какие-то политические термины или какие-то политические фигуры, да, там, может быть, там даже метафоры, да, и какие-то прочие вещи, да, вот эти языковые фигуры, они же не политические по природе, да, они все равно заимствованы, да, да. Поэтому все равно... Ну, так или иначе, да, политическая речь это речь чистой власти. Да, это о власти, чтобы ее взять и удержать. И вот что я еще хотел сказать по поводу предыдущего подтемы, да, вот по поводу религиозности. Смотрите, возьмите такую, значит, пример из нашего недавнего прошлого. Да, сталинская Россия, сталинский Советский Союз. Это же абсолютно чисто религиозное государство было. Да? Даже не в том дело, что Сталин был, учился в духовной семинарии, там, возможно, практиковал Сугурджи, возможно, он был там отчасти мистик, хотя в этом, конечно, очень... Это тоже вопрос не такой...
Не верите?
Верю. Но насколько это повлияло на его... Он же был все-таки очень большой прагматик. Насколько
прагматик,
вот его,
верно.
Его, так, ну, в кавычках, мистицизм или какие-то, так сказать, да, общения с этими людьми, в частности, с Гурджиевым, повлияли на его политические решения, возможно, но я думаю, что не радикально. Но дело-то не в этом. Кстати, Сталин построил абсолютно религиозное государство. Причем религиозное государство такого средневекового типа. Да? Там были святые, например, пионеры-герои, аллеи славы. Это же все, да, вот эти вот все люди, которые, которым поклонялись при жизни, люди, которые совершали какие-то героические, фантастические подвиги, им ставили памятники, о них слагались легенды.
Космонавты еще отдельные. Вот это просто апостолы.
Космонавты, конечно, знаю, потому что мира, они связаны, да, с небом. Это же чисто средневековая символическая религиозная система. И он был, конечно, в этом смысле мастер, да, вот построение такого рода, такого рода конструкции. Я не говорю о том, что сам марксизм это христианская ересь. Идея коммунизма это абсолютно христианская ересь, потому что там есть эсхатология. Маркс вывел Бога из своей системы, но на его место поставил, опять же, будущее,
время,
коммунизм.
Время.
Маркс сделал религию из будущего времени.
Да, здесь я согласна. Если коротко, то это, конечно, все ужасно интересно. Теперь предлагаю нам Гасана Гусейнова посмотреть и послушать. Антоша, включайся. Значит, я бы сказала, лучший аналитик с точки зрения филологии, лингвистики, политического языка. Вопрос мой был самым простым для него для начала. Как связаны политика и язык? И вообще, что такое язык власти?
Вообще, само понятие власти многослойное. И тот, кто практикует власть непосредственно, тот, кто, так сказать, врос в власть, считает себя властью, и кого все считают властью, в какой-то момент теряет, так сказать, чувство реальности. И если вначале такой человек или такие люди, в том числе идеологи власти, могут даже целенаправленно пользоваться языком для того, чтобы формировать под себя, так сказать, под свои представления населения, подвластных, собственно, да, если мы говорим о том, что кто-то другой – это власть, а мы подвластные, то мы исходим из возможности этих властных людей формировать некий специальный язык, с помощью которого они, эти люди, власти, управляют сознанием подвластных. Это одна сторона. Но есть другая сторона. И эта другая сторона как раз коварство языка. Дело в том, что язык наш не та речь, которой мы сейчас пользуемся, а вообще говоря, язык как, в общем, если угодно, живое, разумное целое. Она, этот язык – это вот платформа или это поле гораздо сильнее, чем отдельный человек или чем какая-то отдельная прослойка. И язык сам в себе несет некое устройство. Это устройство иногда, я его называю противоположным устройством. Оно состоит в том, что в тот момент, когда кто-то узурпирует эту руководящую функцию, вот в это самое мгновение, а даже на самом деле немножко раньше, в сознании людей начинает неизбежно складываться язык сопротивления. Потому что человеку присуще сопротивляться, даже если он социально является низменным быдлом, то биологически он все-таки остается человеком. И как человек он не может не стремиться к свободе, например. Но это стремление к свободе приобретает в условиях, когда сверху кто-то узурпировал это право на язык руководящий, стремление к свободе может приобрести уродливые формы. И вот когда мы спрашиваем себя, почему, например, в позднем Советском Союзе или вот в нынешнем таком речевом обиходе огромного большинства людей, так называемых простых людей, почему господствует матерная речь, вообще сквернословие, брань, бранная речь, с которым, кстати, власти очень успешно играют. Да, они постоянно намекают, какие-то хохмочки, шуточки. Но почему именно такая речь? А потому что в человеку присуще желание сопротивляться. Он не хочет, чтобы его считали манипулируемым таким вот существом. И как язык сопротивления возникает вот эта брань, которую адресуют, ведь как говорят, да, как обозначалась эта речь, в Бога душу мать. Да? То есть это язык богохульный, это язык, который выворачивает наизнанку, и от этого языка людям достанется. Когда люди спрашивают сейчас, как это так, вот была такая прекрасная Россия в 1917 году, и кучка большевиков сумела подговорить, да, на немецкие деньги, сумела подговорить такого простого, хорошего, доброго мужика, солдата, который с фронта пришел, на то, что они, эти простые мужики, истребили всех, кого можно было. То есть истребили целые классы населения. Да? Сначала истребили там всяких дворян, потом истребили значительную часть духовенства, истребили такую пустосвятски идеологически властвующую среду. И то, что происходит на наших глазах, в какой-то форме, может быть, более мягко, но воспроизводит эту старую схему. Потому что человек может на словах поддаваться этому новому языку власти, но в действительности в нем зреет внутри этого человека, такого обыкновенного, подвластного, покорного, зреет вот этот самый язык гнева и тот, кто этого не понимает, он вообще ничего не понимает.
Переход к моему вопросу насчет того, что говорит народ. Когда Гасан говорит о языке гнева и гражданского сопротивления, и о, кстати, бранном слое у людей, которые считаются абсолютно деполитизированными, да. и все такое, конечно, ну... возникают тут всякие в голове лозунги и Парижа 68-го года, о котором Аркадий уже упоминал. Но это вся ситуационистская программа «Запрещается запрещать» и «Под булыжником растет асфальт» и так далее, и так далее. И там были гораздо более радикальные высказывания. И девиз белоречного движения вы нас даже не представляете. И последнее, что я... видела, это, значит, протесты Антифа против задержания и пыток их друзей в Питере и где-то еще. Там тоже какие-то очень смешные такие лозунги, сейчас, пардон, не могу припомнить. Вот что мы скажем о языке, которым народ пытается с властью говорить, Аркадий?
Давайте сначала, да, мы об этом скажем, давайте сначала вернемся к главному тезису Гасана Кусейнова, да? О том, что существует противоложное устройство языка.
Да, ну как он считает.
Как он считает. Значит, я с этим не согласен. И мне кажется, что Гасан в этом смысле романтик. Очень такой глубокий романтик, считающий, что язык вот это действительно такое вот божественное или там какое-то устройство, которое нас все равно не предаст, да? Оно не оставит нас в тяжелую минуту. Это романтизм. Потому что если бы это было так,
ну, возможно,
это, к сожалению...
Это для простоты, к сожалению. Вот
к сожалению, романтизм. Да. Потому что если бы это было так, у нас бы не было тех огромных, многочисленных примеров. Я не знаю, Северная Корея сегодня, да? Все эти режимы, где высказывания народные вообще не существовало. Да я сейчас не говорю, там можно там приводить кучу примеров из истории. Да, там, скажем, ну... когда вообще у народа не было языка, фактически, например, все средневековое и так далее. Вы знаете, язык, к сожалению, вот этого противоположного устройства, о котором он говорит, к сожалению, его, даже если оно есть, его очень легко переформатировать или просто изъять оттуда. Знаете, потому что на самом деле...
При помощи телевизора, что ли?
При помощи чего угодно. Mm-hmm. Проповеди, телевизора, там, при помощи, я не знаю, масс-медиа или консьюминга. Это, к сожалению, не так, потому что история нам показывает обратно. Что практически из любого народа в очень короткие сроки можно сделать... послушное стадо, да? Или, по крайней мере, людей, верящих в то, что говорит власть. Вот я вам другое скажу, что вот действительно в человеке существует удивительный такой механизм веры власти. Вот мы в той же Франции, да, и вообще в классической Франции, да, в Франции там, старого, сегодняшней Франции, да, где вместо Бога сегодня закон, да, вот закон занял место Бога во Франции последние 200 лет, по крайней мере, после Французской революции. Вера в то, что правители не могут сделать ничего плохого, не могут солгать, да, не могут, ну, там бывают какие-то, конечно, ошибки, конечно, да, там могут что-то такое вот там неправильно, там ошибиться, могут, так, когда... были. Но вот чтобы так планомерно лгать, да, или делать, говорить то, что не соответствует совершенно истине, намеренно, или делать, форматировать, да, общественное сознание под какую-то вот ту модель, которая выгодна власти, ну как же так, этого быть не может. Доверие. В людях есть вот это доверие власти. Оно, вот это, к сожалению, такой момент, который очень...
Вот здесь я бы тоже, если можно, вставил
свою реплику, что мы можем говорить бесконечно. Масса недоверия власти. То есть там смешное расщепление. Вот я знаю, что тут там смешное расщепление. Они одобряют Путина, условно говоря, но не доверяют. Вот это ужасно интересно.
Я бы хотел обратить внимание, все-таки попрошу прощения, да? Давайте. Чтобы не потерять мысль, вот вы сказали интересную вещь, довольно провокационную, да? Я еще раз бы вот обратил внимание на мысль Гасана Гусейнова, когда он вот говорил то о языке, то о речи, и он говорил о языке протеста, да? Я бы хотел сказать, что язык власти
это не только язык власти, это, конечно же, и язык подчиненных власти. И язык протеста – это частный случай ответа тех людей, которые как бы взаимодействуют с властью. Поэтому я бы еще раз подчеркнул, что, конечно же, речь идет не столько о языке в нашей беседе, сколько о речи, о коммуникации. Когда власть разговаривает с подвластными, и что в итоге получается, какие цели она ставит. И надо сказать, что здесь, как, в общем-то, много исследований об этом, и моя полевая практика тоже показывает, и вот коллега сказал, вот подчиненные, они не всегда подчиненные. И они не всегда
какие
жертвы.
Они? Потому что мне провокационном выступлении Гасана, мне кажется, как раз это. Вот это определение, что власть имеет право, ну, условно говоря, я сейчас говорю, и она нам, подчиненным, теми, которыми она владеет, она этот язык придумывает.
Недавно вот между мной и моими коллегами была небольшая такая дискуссия, небольшой спор о концепции общественного договора. Мои коллеги считали, что в голове у наших сограждан на неком таком как бы структурном или подсознательном уровне, или сознательном уровне эта концепция содержится. На мой взгляд, это достаточно проблемно. Да? Вряд ли политическая рефлексия граждан, там, каждого из нас там, дорастает до концепции общественного договора, но тем не менее представление о том, что власть должна представлять какие-то наши интересы, и ей что-то там лучше известно, вот, и они заняты своими делами, а мы заняты своими делами. Такие повседневные, обыденные представления, конечно же, у людей есть. Вот.
И
на мой взгляд, то есть, вот, когда, например, я приезжаю вот, к своим респондентам, к людей, с которыми я взаимодействую, к алтайцам, например, или к марийцам, или к русским, я вижу это очень хорошо. То есть, когда мы приезжаем в Республику Алтай и встречаем вот эту чистой воды мифологему злых бояр и хорошего царя. Да? То есть там, безусловно, Путин хороший, или там какой-нибудь другой президент, ныне здравствующий, хороший, а вот ответственность себя перекладывается на чиновников и на как бы местное начальство.
Это вера.
Да.
Это вера во власть.
Да. Да.
Это неистребимая вера во власть. Вера. То, что я сказал.
Я бы сказал, что это не просто какая-то такая абстрактная вера, это вполне как бы здравый смысл. Да? Это мифологема, которая основана на обыденном таком восприятии. О том, что как бы вот он для этого и создан, чтобы там управлять царством. Да. Поэтому, если я еще раз повторю свой тезис, то есть язык подчиненных, подвластных, это не всегда язык протеста. Это как бы только как частный случай, причем во многих случаях маргинальный случай. Вот. Во многих случаях мы видим как раз наоборот. Язык власти, который изобретается не самой властью и спускается на подчиненных, а власть, которая как бы использует уже имеющийся язык у обычных людей. И обычные как бы люди, они, в общем-то, как бы видят, что как бы с ним говорят или пытаются говорить на общем языке. То есть фактически я считаю, что как бы творцом языка власти во многом являются сами подвластные, сами подчиненные. Беседуя с своими алтайскими коллегами, людьми образованными, я услышал услышал от них интересный пример. Они мне говорят: ты знаешь, Дима, что мы тут слышали от своих как бы родственников? И рассказали мне историю о том, что когда-то, лет 300 назад, было предсказание алтайское.
300 лет назад?
Сделанное на алтайском языке.
300 лет назад?
О том, что в конце времен мы возвращаемся как бы к психологической модели. Придет, как бы, если перевести с алтайского на русский, черный человек. И черный человек будет, собственно, как бы сталкиваться с белым человеком. Следующие 10 минут я как бы беседовал со своими друзьями, записывая в блокнотик спор о том, кто же является вот этим черным человеком, Путин или Обама. То есть, с одной стороны, они говорят, вот некоторые считают, как бы проинтерпретировали, что вот смотрите, Обама, он же как бы темнокожий, и поэтому старое предсказание, да, оно имело в виду вот такую не совсем как бы политкорректную интерпретацию. С другой стороны, они как бы другая точка зрения, что там не просто черный человек, а еще и маленький человек, да. И здесь как бы
интерпретация предсказания на алтайском языке, которое было 300 лет назад.
Когда они говорят, что вот, скорее всего, имеется в виду вот именно этот человек небольшого роста, как бы здесь фактически
Действительность, которая окружает человека, она подает некие сигналы. Да? Например, темный цвет кожи американского президента или небольшой рост российского президента.
Все-таки предыдущего.
И эти, собственно, сигналы, которые подаются вокруг, да, они могут интерпретироваться в зависимости от ситуации, как бы интерпретировать те или иные мифологические тексты прошлого. Это как бы один из вариантов. Один из вариантов, каким образом как бы идет речь власти. То есть, как бы вот у власти находится та или иная личность, и народ должен как-то это переваривать.
Ты же говоришь, что бессознательно народном.
Я бы не сказал, что это миф о власти. Но, понимаете, народ должен как-то использовать власть. Например, допустим, если мы имеем на Алтае шаманов, то мы будем иметь 100%, или не на Алтае, а в Туве, 100% рассказы о шаманах, которые там специально лечат президента, или которые там лечат кого-то еще.
Вот это уже круто.
То есть, и на самом деле докапываться до правды, действительно, я не лечу, и кто, смысла нет. То есть мы здесь имеем какой феномен? То, что как бы конкретные люди в глубинке, и не только в глубинке, как бы используя ситуации, используя какие-то вот знаки, которые посылает окружающую реальность, используя как бы мифологемы, которые у них есть, алтайские, марийские или русские, они как-то должны переваривать то, что как бы с ними происходит. А что с ними происходит? Ну вот президент Путин, там мы живем в России, вот. А еще там рядом с Алтаем Китай находится, да, и они постоянно боятся, что Китай может как бы вторгнуться там экономически или как-то еще. То есть все это запускает разные страхи, разные мифологемы. Вот поэтому язык не язык, а скорее речь.
Опять то, что вы сказали по поводу того, что власть так или иначе использует язык народа, да, подвластных.
И они вместе этот язык создают.
Знаете, вот здесь я бы на самом деле радикализировал эту ваш тезис и сказал бы следующее, что народ всегда говорит языком власти. Народа в этом смысле своего языка нету. Даже если вы берете какие-то любые примеры, даже, скажем, вот Советский Союз, да, то, что нам ближе всего, да, и посмотрите, как даже вот это диссидентское движение, там, люди, которые были там как-то против, или люди, которые были сильно против, там, или как-то...
Я не совсем понимаю, почему у него нет языка. Вот этот тезис мне непонятен, я не согласен с ним.
Потому что если вы берете государство как некую конструкцию, да, и где вот распределяются какие-то символы, образы, да, потому что это делает всегда власть, да, и понимаете, в чем дело? В этом парадокс, что народ... Если говорить о политическом языке, у народа своего политического языка не существует. Он может говорить языком литературы, он может говорить там языком поэзии, он может говорить там языком...
Я бы уточнил, может, у него терминологии не существует политической, политическое самоосознание каким-то образом все-таки существует, и он ищет для этого язык.
Я как специалист по народу, прошу прощения, это, конечно, немножко ирония, да? Потому что такое народ, как его
потрогать? Если мы будем...
Подождите. Давайте доводить мысль до конца. Можно сейчас, Аркадий, доведет ее до конца,
пожалуйста, если мы будем говорить о подчиненных, да, которые вот здесь было. Пускай будет человек термин подчиненный. Понимаете, подчиненный в этом смысле всегда вторичен. Да? Он так хочет на это или нет, он использует язык власти, который ему дается. Подчиненные читают газеты, подчиненные смотрят телевизор, подчиненные ходят в кино. Да, если говорить о каких-то таких более
важнейших
из искусств, которые, скажем, если говорить о там, сегодня уже, в общем, может, в кино ходит меньше, потому что есть интернет и прочее. Но тем не менее, да, это все так или иначе языковые каналы, по которым власть разворачивает себя и учит народ. Да, значит, поэтому и здесь огромный парадокс. Потому что когда вы, даже будучи, скажем, в оппозиции, в той или иной степени, скажем, если мы берем там, Советский Союз, как пример, да, вы вынуждены говорить с властью на ее языке. И в этом вы уже находитесь в проигрышной позиции. Потому что, чтобы выиграть, нужно придумать новый язык или мета-язык, на котором вы будете говорить с властью. То есть здесь, на самом деле, идут очень мощные языковые, лингвистические, семиотические игры, которые вот кто ну, можно сказать, что кто кого, но на самом деле, может быть, гораздо все сложнее, чем просто кто кого.
Да. Я бы, вот, отвечая вот на то, что вы сказали, очень интересно. Да? Я бы сказал, вот что, что с моей точки зрения не существует какого-то такого жесткого фундаментального разрыва между языком власти и языком народа. А вы еще сказали, что с вашей точки зрения у народа, возможно, даже нет политического языка. Нет. Я бы здесь сказал вот что. На мой взгляд, надо, конечно, было сразу уточнить, что мы имеем в виду под властью и под политикой. Угу. Я сейчас не хочу уходить в сторону совсем, но если посмотреть на власть как на, собственно, отношение доминирования и подчинения, как ее рассматривают Фуко, Бурдье там, и так далее, да, то, конечно же, язык политический, язык власти, отношения власти есть везде. То есть вся как бы жизнь людей ими пронизана. И если мы приезжаем там в любую деревню, да, мы видим там определенную иерархичность в социальных отношениях. Да, мы там видим какие-то социальные институты или их какие-то там зачатки. То есть мы видим всегда отношения доминирования, структурации, управления. И поэтому язык государственной власти, а, видимо, мы именно пытаемся о ней говорить, он, конечно же, является преемником всех предыдущих языков власти. Поэтому разрыва нет. Точно так же, как, например, христианство ничего как бы в языке нового не придумывает. Она как бы добавляет к старому языку, добавляет новые интерпретации, как бы к старым символам воскрешения, умирающего, воскрешающего Бога. Также власть.
Придумывает.
Кое-что придумывает. Преемник, но не полный,
да,
так сказать,
но не
копирайтер. Не полный,
да,
копирайтер.
Да, конечно, инновации невозможны.
Потому что идея бессмертия, которую придумал апостол Павел, да, главный как бы идеолог христианства, идея ожидания конца света. Вот такие вот идеи, ну и, соответственно, вот тот языковой материал, да, инструмент, скорее.
Ожидание конца света, конечно же, это не только христианская идеологема.
Это в первую очередь, конечно, христианская.
Ну это вы как христианин говорите.
Нет, 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 я не христианин и не говорю как христианин, но мы можем по этому поводу подискутировать, да, потому что да, конец времен есть. Понимаете, конечно, в других, возможно, можно найти, в других религиях. Но здесь ведь не просто речь идет не просто о конце, да, а еще и о судном дне, об ожидании этого события, о том, что вся жизнь, вся социальная, что очень важно, социальная, соответственно, политическая жизнь структурирована по этой модели. Она была как бы пригнана к этой модели. Понимаете, это очень существенно.
А можно я вообще перейду? Прям вот совсем на простые примеры, да, на иной уровень, более простой и забавный. Я поговорила с Гасаном Гусейновым про его любимого персонажа и объект его исследования. Это Владимир Вольфович Жириновский.
Очень интересно.
С его политической речью, если можно так сказать, с его риторикой, и более того, с его эмоцией.
Конечно, очень интересно наблюдать за этим языком. Можно, если придерживаться теории заговора, то можно сказать, что это была такая проба пера, чекистская проба пера. Сначала посмотреть, как это зайдет, как теперь говорят к населению, этот язык. Хлесткий, грубый, предельно, так сказать, циничный. И оказалось, что он хорошо зайдет. Поэтому хорошо зашел. И вот этот хорошо зашедший язык, к сожалению, он стал маркой вообще русской властной политической речи. Вот то, что произошло. Людям кажется, что политика, да, в целом это грязное дело. И политик должен быть таким циничным, грубым и должен в общем нести пургу. Он имеет на это право. Вот он пуржит. И это, конечно, страшное дело, потому что большинство людей, не задумывающихся о том, что происходит с их сознанием в условиях такого отношения к языку, вот большинство людей просто страшно пострадает от этого на протяжении уже следующего поколения, и сейчас страдает от этого. Люди находятся в так называемом измененном состоянии сознания. А, кстати, Жириновский для того, чтобы вот начать так говорить, он тоже как-то себя заводит, подзаводит и переходит в это измененное состояние сознания. Изучать этот язык страшно интересно, потому что кто мог подумать 30 лет назад, что у нас будет такое огромное поле для анализа. Но, да, как сказал Глазков, я на мир взираю из-под столика, век 20-й, а сейчас уже 21-й, век необычайный. Чем эпоха интереснее для историка, тем она для современника печальнее. Так что вот она интересна нам как исследователям, но она страшно печальна для нас, как для современников этого вот языка, нынешнего языка.
Я хочу подчеркнуть, что язык Жириновского, не он груб не более, чем те грубости, которые мы себе позволяем, только не на телевидении, да, не на массовой сцене, там у Соловьёва и кого-то еще, а, скажем, там, не знаю, в кафе с друзьями, на кухне, дома, да. То есть, грубо говоря, Жириновский расширяет пространство домашнего говорения до официального политического. И это само по себе интересно. Следующее. Транс. Он говорил слово транс. Ну, на самом деле, никакого транса там ведь нету, да? Смотрите, хорошо. Но если он говорит, что транс, который лишает возможности критической мысли. Ну, а когда Сталин говорил своим вкрадчивым голосом,
это
да?
Это то же самое. Он Я боялся эти примеры приводить из мира тоталитарных диктаторов 20 века.
Сейчас, одну скучку. Да. Но он... Сталин никогда плохого слова не говорил. Он говорил очень тихо, он говорил очень вкрадчиво, ну, в отличие от Гитлера. Он говорил почти тоже по-домашнему. Так вот, ну вот, как будто это с дедушкой говорит внуку, да? Но жить стало лучше, жить стало веселее. И все были в гораздо большем трансе, чем от Жириновского. У нас есть масса примеров других политиков, которые говорят совершенно другим языком, чем Жириновский, но он не менее... Он с не меньшим успехом убивает любое критическое мышление. Вообще речь, политическая речь, это ее один из ее смыслов, это лишить вас хотя бы на время этой речи критического мышления. В этом смысл. Потому что если она с этим не справляется, это плохая политическая речь. И она не достигает своей цели. Цели – взять власть или ее удержать.
Аркадий Дмитриевич.
Да, я согласен. Основной функцией доминирования политической речи. Что бы я еще добавил? Если посмотреть на специфику моей деятельности, да, то есть изучение фольклора, народов, очевидные параллели между телеведущими, Жириновским и сказителями. Кто такие сказители? Это люди, которые могли в течение долгого времени, несколько ночей подряд, там, уходя, как вот говорит Гасан Гусейнов, в сознание измененного состояния.
Но они на самом деле уходили, а Жириновский нет. Знаете, Жириновский остается здесь.
Не знаю, я не проверял, свечи не держал. Я хочу сказать, что да, очевидная параллель, потому что происходит, когда говорит сказитель? Конечно же, сказитель не помнит наизусть всего своего эпоса, это невозможно. И как бы существуют разные объяснения, как же это происходит. Одно из объяснений называется «Теория Перри Лорда» в криминалистике.
Да?
То есть в голове у человека есть некий сценарий, некие как бы ключевые элементы, которые, как бы начиная с казания перед аудиторией, он разворачивает и нанизывает на эти ключевые элементы весь свой рассказ. У Жириновского и у телеведущих есть тоже примерно определенные, как бы заданные ими программы, которым они практически объясняют все, да, то есть такая всеобъясняющая концепция, к чему должен прийти русский народ, к чему как бы должна идти Россия и так далее. И вот на эту, как бы, на этот скелет, на этот костяк вот их эпоса, они нанизывают вот как бы вот события, которые произошли сегодня. И в этом смысле, конечно же, Жириновский, телеведущие, они в принципе не просто похожи на сказителей, они в некотором смысле, является их как бы прямым следствием. Как бы нет ничего нового перед Луной. То есть люди до появления телевизоров, они таким образом обменивались новостями, они таким образом как бы входили в представление о том, куда должен идти их народ, куда их должны вести их правители. Не случайно сказители рассказывали на пирах и так далее. Вот. И поэтому это прямое продолжение сказителей. С другой стороны, конечно же, если говорить о мифологизации личности Жириновского, об этом много сказано. Конечно же, мы видим в нем такого персонажа-трикстера, да, такого немножко шута, немножко человека, который нарушает нормы, который как бы использует маргинальный политический язык, а не его как бы официальную версию. То есть это такая антиречь, такой как бы смеховой язык во многом, доводящий до абсурда многие ситуации. Вот. И это все является вместе с тем способом, как вы совершенно правильно сказали, одомашнивания большого великого мира.
очень сложного, где существует там Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, там, черти что еще, да. И вот нужно как-то это все сказать так, чтобы это было понятно человеку, где-нибудь, который живет где-нибудь в Воронеже и сидит перед телевизором.
По поводу сказителя, смотрите, да, согласен, конечно, Жириновский и прочие люди сказители, но сказитель, в отличие от политиков, не преследовал цели взятия и удержания власти. Речь сказителя, по крайней мере, по лорду, которого вы только что подстерли, не,
может она не проекты власти, конечно.
Может, да. Но сам сказитель, сама фигура сказителя, она не властна.
А язык власти, речь власти – это не только разговор между народом абстрактным и государством. Это как бы постоянная конкуренция, отношения подавления, подчинения, доминирования конкретных групп. Я приведу в заключение яркий пример. В Республике Алтай есть религиозная группа, несколько сот человек, которые критикуют власть, которые как бы занимают там антибуддистскую позицию, они как бы стоят на каких-то своих традиционных религиозных представлениях, и им запрещают в итоге выступать где бы то ни было. А часть их печатных текстов просто зафиксированы как экстремистская литература. Что они делают?
Ничего.
Что они делают?
Так.
Любопытная вещь. Какой язык протеста они используют? А им нельзя говорить на конференциях, им нельзя говорить на народных собраниях, их не пускают. Но они говорят, среди нас есть народные певцы-сказители с музыкальными инструментами, тапшурами, и мы можем петь головным пением что-то. Они говорят, давайте мы споем благословение вашему мероприятию. Здесь, в этой ритуальной ситуации, им не могут отказать. И вдруг они начинают петь не просто про Алтай, они начинают петь про то, куда их Алтай катится, куда катится их страна. И они вот в эту старую мифологическую форму горлового пения вкрапляют критику власти, которая продажна, которая продалась Китаю, там, местной власти,
нормально,
чему-то еще.
Это нормально.
И это фактически
нормально.
Что есть.
То
это,
же самое
это то, что по Скотту, по Джеймсу Скотту, называется оружие слабых, язык протеста. Слушайте. Это то, что вы говорили раньше, когда люди собирались на кухнях в советское время и говорили на кухнях. Это как бы другой как бы маргинальный пример, когда язык власти изобретается народом в пику власти. На самом деле сопротивление власти тоже... Это тоже разговор с ней, это тоже коммуникация с ней. Поэтому нельзя разделять язык протеста и язык власти. Это всегда речь, разговор. Это всегда как бы отношение подавления и сопротивления. Одно не существует без другого, одно порождает другое. Вот. И не случайно, что происходит дальше. Мне говорят мои информанты, ты знаешь, почему их никогда не запретят? Я говорю, почему? Потому что... Нет, тогда будет как бы не с кем бороться. То есть вот это вот отношение взаимной игры,
бороться всегда будет,
подавление, на это выделяют деньги, на то, что есть определенные как бы группы. Это как бы свои домашние диссиденты. Да? И вот как бы они имеют свою допустимую речь протестующих, свое оружие слабых. Оружие слабых может выражаться не только языком. Яркий случай, который приводил Скотт, ссылаясь на Оруэлла, это когда, например, крестьяне в Юго-Восточной Азии сплевывают вот эту вот ярко-красную жвачку Беттеля на белоснежное платье европейской барышни.
О языках и символах современной политики мы сегодня разговаривали с философом, писателем Аркадием Неделем, с социальным антропологом Дмитрием Дорониным. В записи были у нас филолог и лингвист Гасан Гусейнов, филолог Михаил Вележев и социолог Тимур Атнашев. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».